смотрите программу «Философские чтения». Сегодня мы будем говорить об исихазме, особом аскетическом направлении в православной мысли, о его смысле, истоках, вершинах и наиболее ярких представителях. Сегодня у нас в гостях Алексей Владимирович Муравьев, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, автор многих книг и статей, а также переводов святоотеческих авторов. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте.
Что же такое исихазм? Каковы его пространственные и временные рамки?
Исихазмом принято называть такое направление мысли, такую школу жизни и мысли, скажем так. Я объясню потом, что это значит. Сложившуюся в общем и целом со второго по 14 век, в основном в грекоязычном, но отчасти и в сироязычном пространстве жизни.
Вы имеете в виду Сирию?
Да, я имею в виду Сирию, Месопотамию, которая в центр которая в центр своей жизни и своего учения ставила понятие безмолвия или тишины. Таково словарное значение слова «исихия», лежащее в основе понятия исихазма. Главными выразителями этого учения стали различные писатели, которых именуют церковь святыми отцами. Это были выдающиеся мыслители и выдающиеся такие, как бы это сказать, аскеты, люди на опыте, проверявшие свои построения мысли, которые придумали такую систему, как я сказал, жизни, такую систему мысли и поведения, в которой бы и мысли, и поведения были соединены бы вместе, и возводили бы человека от того состояния, в котором он обычно пребывает, к состоянию высшему, которое может называться по-разному. Соединение с Богом, обожение, единство, просветление. Существует много разных терминов для описания того, к чему стремится человек, к чему стремится исихаст, человек, на опыте постигающий вот этот вот школу мысли и действия. Но в общем и целом это школа, которая в греко-сирийском таком пространстве выросла и стала главным содержанием христианской мысли. Наверное, вот хронологически и содержательно лучше всего определить это вот таким вот образом. Можно еще сказать и о том, что исихазм заложен изнутри, присутствует в самом основании христианства. Нельзя сказать, что исихазм – это нечто привнесенное. В свое время Адольф фон Гарнак, знаменитый немецкий мыслитель, один из основателей Тюбингенской школы богословской, придумал такой термин «острейшая эллинизация христианства». То есть, что вот есть какое-то хорошее в начале христианства, а потом приходят какие-то злые греки, его эллинизируют, и в результате...
Латинизируют.
Да, потом приходит латин, латинизирует. Вот, конечно...
Нет, я имела в виду платинизирует от слова платин.
А, платинизирует, да, да. Потом, ну, потом еще дальше платинизирует, да, платонизирует, платинизирует и так далее, ad infinitum. На самом деле, если посмотреть на то, что говорит о цели жизни христианина, Писание, и самые ранние христианские писатели, о способах достижения этой цели и о основных параметрах поведения человека,
христианина. Стать причастным Богу.
Да, совершенно верно. То выяснится, что, по сути говоря, все это уже есть в Писании. Вопрос только в интерпретации. Писание возникло в семитской среде. И многое, о чем говорил Христос, о чем говорили апостолы, было в этой среде недостаточно понятно, недостаточно ясно. И впоследствии понадобилась определенная экзегетика, определенное истолкование, чтобы это все вывести. Но, конечно, когда христианская вера получила в руки греческую философию, Это ознаменовало, а это произошло, как известно, во втором веке, но уже 4 Евангелие оперирует философским понятием логос. Значит, мой ответ, когда возник исихазм, был на ваш правильный вопрос, был в определенном смысле академическим лукавством. Я бы сказал так, что исихазм всегда был, но он раскрывался последовательно в несколько этапов.
Давайте теперь остановимся на философских и теоретических основаниях исихазма.
Давайте.
Осью этого учения является идея соединения человека с Богом. Но это соединение, оно невозможно, согласно классической креационистской христианской доктрине. Невозможно, потому что Бог сотворил человека из ничто, и тварь не может соединиться с Творцом. И все-таки исихазм утверждает, что такое соединение возможно. Вот как возможно в исихазме эта причастность человека к божеству?
Отцы, писатели, которые объясняли учение христианское, исихазское, объясняют это через несколько оснований. Первое основание антропологическое. Человек, конечно, сотворен и в этом смысле отличен как конечное, отличен от бесконечного божества. Но вместе с тем, он сотворен таким образом, что поставлен в исключительное положение. Исключительность человека, антропологическая исключительность сводится к тому, что человек – это микрокосм, он завершает собой творение мира, и он отражает себя, как капля воды отражает море, отражает себе весь этот мир. Второй момент – это телеологичность. Человек сотворен с некой целью. Бог не сотворил человека, здесь ответ на креационизм, как некая песчинку, которая должна, в конце концов, полностью истлиться и превратиться в ничто. Бог сотворил человека с какой-то определенной целью. И третий образ и подобие. Бог сотворил человека одаренным таким мощным инструментом, рассудком, разумом, умом, который позволяет человеку превозмогать время, превозмогать пространство и превозмогать пропасть между Творцом и Творением. Это одна сторона вопроса. И другая сторона вопроса – это медиация. То есть то, каким образом в разрыв между Богом, Творцом и Тварью, абсолютный разрыв, преодолевается. Отцы объясняют, что он преодолевается дважды. Я имею в виду, преодолевается не в процессе познания гносеологически, а онтологически, дважды. Во-первых, Бог создает между собой и миром несколько ступеней посредства. Эти так называемые бесплотные духи, ступени ангельские. И великий, один из великих отцов исихазма, именуемый у нас обычно Дионисием Ареопагитом или псевдо-Дионисием Ареопагитом, если быть точным научно, объясняет, что эти ступени, собственно говоря, заполняют вот ту пропасть, поскольку ангельские чины, по объяснению Ареопагитик, это такие силы, которые способны передавать энергию сверху вниз и снизу вверх, создавая определенную, как говорят исихасты, синергию, содействие человека и Бога.
Дионисий Ареопагит об иерархии божественных имен. Итак, цель иерархии есть возможное уподобление Богу и соединение с Ним. Имея Бога наставником во всяком священном ведении и деятельности, и постоянно взирая на божественную Его красоту, она, по возможности, отпечатлевает в себе образ Его и своих причастников творит божественными подобиями. яснейшими и чистейшими зерцалами, приемлющими в себя лучи светоначального и богоначального света так, что, исполняясь священным сиянием им сообщаемым, они сами, наконец, сообразно с божественным установлением, обильно сообщают оное низшим себя. Ибо тем, которые совершают священные тайны, или тем, над которыми они свято совершаются, совсем неприлично делать что-нибудь противное священным установлениям своего начальства. Да они и не должны так поступать, если хотят удостоиться божественного онного осияния, достойно взирать на него и преобразовываться по мере приемлемости каждой из умных сил.
Есть и второй важный момент, который корректирует вот эту вот ангельскую связь. Это воплощение Христа. Поскольку это парадоксальное явление, парадоксальное, потому что оно не вписывается в рамки бинарной логики, оно многомерно, многоаспектно. Четвертый Халкидонский собор, четвертый Вселенский говорит, что там не слитно, нераздельно, все четыре наречия, одновременно и не слитно, и одновременно нераздельно. То есть там не работает обычная примитивная логика. Вот. За счет этого этот онтологический гэп, онтологическая пропасть преодолевается. Ее не существует в абсолютном смысле, она снимается, в философском смысле снимается. То есть тем самым, как объясняют писатели, вот это возражение, естественно, для любого философа, систематически мыслящего, и тем более для философа платонического направления, а платонизм был универсальным философским языком той эпохи. Разумеется, эта пропасть преодолевается. И это создает предпосылку для полноценной разработки сихасского человека.
Специфического разрабатывает исихазм. Вот в вопросе о этой причастности, об этом восхождении человека к Богу, может быть, теоретически, и как это выражается в практике обожения, о которой говорит Восточная Православная Церковь?
Исихазм, как я сказал, есть не только теоретическое построение, скорее даже не столько теоретическое построение, сколько определенный тип мировоззрения и жизни одновременно. Мы понимаем, что человек, обладающий мировоззрением, но не воплощающий мировоззрение в жизнь, ничего не стоит. Даже и, соответственно, человек, живущий по определенным правилам, но не рефлексирующий, не осознающий эти правила, стоит чего-то, но не так много. Хотя стоит, конечно, больше, чем декларирующий, но не выполняющий. Значит, теперь как устроен этот исихазм? Он устроен из нескольких этажей, в которых сочетаются практическая сторона и теоретическая. С одной стороны, эти этажи – это три ступени познания Бога, которые нам изъясняют отцы каппадокийцы и Евагрий Понтийский. Это, во-первых, очищение, первый этап, на котором человек учится убирать из своего существа, поскольку человек представляет свое единство души и тела, да, то он учится убирать из своей души все то, что мешает ему восходить. Идти вверх. Этот этап называется очищением. Он состоит из соблюдения заповедей на первом, самом примитивном этапе, а потом из борьбы с так называемыми страстями. Страсти – это определенные заболевания души, но если технически можно сказать, что это определенные помехи, то, что мешает человеку двигаться дальше.
Евагрий Понтийский, один из первых теоретиков монашества, в своих умозрительных главах писал так. «Душа, с помощью Божьей, успешно осуществляющая духовное делание, и освободившаяся от тела окажется в тех местах ведения, в которых упокоят ее крылья бесстрастия. И далее. Ты, горячо жаждущий чистой молитвы, внимательно следи за яростным началом своей души, и, любя целомудрие, владычествуй над чревом. Не питай свое чрево хлебом до сытости и стесняй его в желании насытиться водой. Пусть словеса Святого Духа никогда не оставляют тебя, а руками добродетелей ты должен всегда стучать в дверь Священного Писания. Тогда взойдет для тебя словно солнце, без страсти сердца, и во время молитвы ты увидишь ум свой подобным звезде.
Второй этап называется просвящением. Вот тут очень важно не просвящением, а свя, от слова, от корня святость, да. Это тот этап, когда человек работает по преимуществу со своими уже в большей степени не эмоциональными, а со своими когнитивными и наэтическими способностями, то есть со своим разумом. И уже речь идет не об очищении, а о приобретении разумом таких свойств, которые бы позволяли ему видеть то, что он не видит в обычной ситуации. Такую операцию называют просвящением, агиосмос по-гречески, и она предполагает, что человек привыкает к такой вещи, которая именуется умозрением или созерцанием, по-гречески «теория». Да? Это слово однокоренное с нашим словом «теория», но имеет немножко другой смысл – созерцание, умозрение. Человек привыкает видеть нечто умом.
Евагрий Понтийский об умозрении и единении. Подобно тому, как ныне мы постигаем чувственные вещи посредством чувств, так, впоследствии очистившись, мы познаем логосы их. Как прежде мы зрили сами вещи, так, став чистыми, мы сподобимся созерцания этих логосов, вслед за которым, возможно, достигнем и ведения Святой Троицы. Целью духовного делания является очищение ума и приведение его в состояние бесстрастия. Целью естественного созерцания – раскрытие истины, сокрытой во всех сущих. Но отстранение ума от материальных вещей и обращение его к первой причине является даром богословия.
Наш ум – это универсальный инструмент. Все зависит от того, как мы его используем. Но в обычной бытовой ситуации зрение ума работает примерно процентов на 5. Философ, человек, привыкающий к интеллектуальным процедурам, использует ум, скажем, процентов на 10, допустим. Дадим максимум. Там. Допустим, у Хайдеггера, может быть, это 40. Или там у Канта с Гегелем. При определенной тренировке ума, которая заключается в том, чтобы очистить его, сделать его прозрачным. Вот это очень важное качество, прозрачность. Это об этом говорит Исаак Сирин, называет это словом шафиута. Чистота, это слово непереводимое сирийское абсолютно, оно обозначает чистота, прозрачность, проницаемость и одновременно способность светиться. Светоносность обычно переводит его, но оно семантика очень сложная. Вот, так вот, ум приобретает это качество и становится способным видеть нечто. На этом этапе человек очищает ум, и в нем, в таком уме, он уничтожает уже не сами страсти, которых нет, а причины страстей. Потому что причины страстей коренятся не извне, они находятся в уме.
Очень похоже на стоическую атараксию.
Да, это совершенно верно. В принципе...
То есть такое вот спокойствие, да?
Да, греческое «тарасу» — это значит волновать, беспокоить. Атараксия — это значит, когда человек, спокоен. Эпикур — это, так сказать, тоже в своем роде такая учил. Атараксия — это я привел пример Эпикура.
Вы говорите практически о гносеологической бесстрастности, да, сейчас? О бесстрастности в сфере познания.
Я бы сказал, да. Но на этом этапе да. Потому что можно говорить о том, что называется у отцов апатия, то есть бесстрастие, термин вы уже употребили, можно говорить на первом этапе. То есть, когда человек освобождается от страстей, страсти бывают самых примитивных, там, любовь к еде, там, желание совокупления или желание обладать какими-то вещами или власти, гораздо более сложных вещей, тщеславие, там, гордыня и так далее. То есть это все страсти человеческие. Это некий процесс ума. На первом этапе эти процессы ума осмысляются в категориях движения и покоя. Они должны быть от состояния движения приведены в состояние покоя. Когда они находятся в покое, на втором этапе просвещения, здесь ум приобретает это светоносное качество и переходит к третьему этапу, который уже называется единством. Это самый таинственный возвышенный этап, в котором исихаст, подвижник, если быть точным, употребляется в нашей русской традиции, часто говорят подвижник или инок, или подвязающийся, тот, кто работает в этом направлении, он приобретает особое свойство, в котором его человеческое естество соединяется с Богом определенным умозрительным образом. Когда я говорю умозрительный, я имею в виду, что нечувственным образом. У этого умозрительного соединения есть определенная такая телесная симптоматика, как сказали бы врачи, то есть там слезы, там недвижность членов, там иногда плач, иногда какие-то такие даже видимый свет. Но в целом все эти вещи показывают, что человек, они только показывают, являют другим людям пример того, что человек находится в состоянии совершенно иного, не только гносеологического. Да, совершенно верно.
Онтологического
здесь статуса. Иная онтология наступает. Да, меняется онтологический
Называется
статус.
Называется разрыв.
Да, да.
Если... Разрыв онтологического уровня.
Да, да, в каком-то смысле так оно и происходит. Да, потому что именно поэтому здесь мы начинаем понимать, что обозначает слово «обожение». Ну, я произношу его со славянским ударением, как оно по-славянски говорится «обожение». Конечно, философы чаще говорят «обожение». Вот. Что это такое? Собственно говоря, это когда человек становится Богом. В свое время один из великих отцов IV века сказал, что Бог стал человеком, Христос воплотился, чтобы человек стал Богом. То есть Христос приходит в этот мир не для того, чтобы нам просто показать несколько фокусов группе рыбаков, а для того, чтобы преобразить человека настолько, чтобы он смог подняться до того уровня, откуда Христос пришел. Вот в этом смысле, вот это весь исихазм примерно к этой формуле сводится. То есть еще раз, значит, он сводится к ступени теоретической, то есть практической, к ступени теоретической. Это двухступенчатое. Практическое – это очищение от страстей, борьба с грехами. Вот, абсолютное большинство людей останавливается на этой фазе. Вот, и довольно, так сказать, с большим счетом проигрывают. Вот, но исихазм – это... Такой, я бы сказал, христианский оптимизм, поскольку христианин не подобает никакой оптимизм иметь. Мы все знаем, что мир приходит, живем в последние времена, вот, ничего хорошего не будет. Вот. А здесь у нас появляется повод для оптимизма.
И эта практика называется умное делание.
Да, совершенно верно.
Вот как раз. Да. Нус, ум и делание, праксис.
Угу. Да, да. Тут очень важно, что слово ум мы не должны понимать в том смысле, в котором он стал пониматься в новое время, особенно в немецкой классической философии, как чистый интеллект, Vernunft, или там Intellectus. Ум – это в исихазской мысли, это то, что называется духом в Библии. В человеке есть дух, и этот дух проявляет себя в виде различных способностей, возможностей, энергии. Что такое сердце? Подчеркнем, я специально произношу это так, как это принято в богослужебной традиции произносить, ну, особенно дораскольной, сердце. То есть не сердце, а сердце. Почему? Потому что, когда мы произносим сердце, нам понятно, что в основе середина, средина. Сердце – это совсем не некие четырехкамерные мышцы, которые качают кровь в нашем организме. Сердце – это некая внутренняя область. Исаак Сирин об этом так и пишет, он называет ее внутренняя область. Самый центр, ну и другие, тоже Макаревский корпус тоже примерно так же говорит. Это некоторая внутренняя область, саму область, которую человек начинает осознавать в результате определенного типа упражнений, и в которой человеческий ум находится как бы, как будто бы на своем месте, в неком доме. Ум может, скажем так, парить, как говорят, метеоридзейн, знаменитый глагол греческий, ум может парить, как метеор где-то носиться, а может находиться на своем месте. Вот это очень важно. Кстати говоря, это в исихазме такой очень, очень важный момент, что вообще отцы учат, что состояние обожения, состояние бесстрастия – это естественное состояние человека. А вот как раз состояние его греховности, страстности, волнения, эмоциональности – это противоестественное состояние человека. То есть человек должен вернуться от противоестественного, в которое его погрузила история его человеческого рода, там много очень разных приходящих обстоятельств, и вот он должен вернуться в естественное свое состояние. И в естественном состоянии его ум находится именно в центре его, то есть управляет. Если вы вспомните речь Тимея, как раз с 30-й цифры, начиная в диалоге Тимей, там Тимей и Сократ обсуждают творение человека. И Тимей как раз говорит о том, что Бог разделил человека на две части, на верх и низ. Не как сейчас там у нас любят делить, там справа и слева, там галстук повесили, значит, справа одно, слева другое. А значит, на верх и низ. И посередине находится гордобрюшная преграда. Вот как раз гордобрюшная преграда, по-гречески «френ», да, это то место, куда, то самое сердце, куда человек, то есть в центр, он соединяет в себе верх и низ. Что такое верх? Верх – это ум, низ – это тело и те душевные движения, которые связаны с телом. То есть эмоции, прежде всего, эмоциональные реакции, волнение, непосредственно реактивность человека, связанная с внешними раздражителями. Вот то, что мы называем чувство. Вот. И вот как раз человек, поместивший ум в центр своего организма, вот тут надо правильно понять, потому что место очень, дело очень тонкое. Как раз древние писатели писали в область пупа, из-за чего противники, те, которые ругали их, говорили, что вот пупоглядством занимается. Вот, значит, человек, поместивший, но вот на самом деле в гордобрюшную преграду, потому что, ну как инок, который писал для таких же иноков, как он, мог объяснить, куда это вот. Ну вот то примерно область пупа, примерно. Хотя, может быть, чуть-чуть выше. Вот, значит, Платон это описывает Тимей, что вот эта вот область, где соединяется верх и низ человека. И вот человек сводит туда свой ум, и ум начинает работать полноценно. Не так, как он сейчас вхолостую работает на 80% или на 90%, а начинает работать полноценно.
Преподобный Григорий Синаит пишет: «С утра, сидя на скамье, принуть ум из места начальствования, из головы, сойти в сердце и удержи его в нем. Поникнув же головой как бы от утомления, а в груди, плечах и шее от напряжения испытывая чувствительную боль, мысленно или душевно восклицай непрерывно: Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Затем, посредством самостеснения и утруждения, часто и как бы со скорбным расположением духа, Всегда имей вкушаемыми постоянно, наподобие одной пищи, три имени, только что упомянутые. Вкушающие меня, говорится, буду толкать еще более. Переведя ум на другую половину молитвы, говори: «Сыне Божий, помилуй мя». Многократно прочитывая эту половину молитвы, ты не должен часто по ленности переменять ее на первую. И растения, пересаживаемые часто, не укореняются. Далее, сдерживай дыхание легких, чтобы не дышать без необходимости, так как слышание вылетающих из сердца вздохов омрачает ум, рассеивает мысли и, изгоняя ум из сердца, придает его плену забвения или вместо того незаметно настраивает его на заботливость о другом, чего приобретать не следует. Если же увидишь нечистоты коварных духов, то есть помыслы, восстающие или преобразующиеся в твоем уме, не изумляйся. Не останавливайся на них, хотя бы тебе вспоминались и добрые объяснения некоторых вещей, и не вникай в них. Но насколько возможно, сдерживая дыхание, заключая ум в сердце и повторяя без перерыва постоянное призывание Господа Иисуса, ты скоро пожжешь и оттеснишь помыслы, невидимо бичуя их божественным именем.
Давайте обратимся к фигуре Григория Паламы. Как мы будем его рассматривать? Как звено в цепи исихазма, выдающееся, яркое, но именно звено, которое вербализировал исихазскую традицию, теоретизировал ее в какой-то степени и защищал исихазм от нападок критиков в XIV веке Византийской империи. Или можно говорить о каком-то новаторстве Паламы, если вообще о новаторстве можно говорить в рамках традиции, ну, скажем, о каком-то особенном видении Паламой проблемы божественных энергий. Существовало ли учение о божественных энергиях до Паламы?
Ну, значит, отвечать придется в
несколько этапов.
Да, в несколько этапов. Значит,
звено или новатор?
Но мы начнем с конца, тогда, если
хорошо.
Не возражается. Ладно? Значит, существовало ли учение
о божественных энергиях
до Паламы? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно все-таки понимать, что различие между силой и действием по-славянски, а по-латински потенция энергии, по-гречески динамис энергии, это различие, которое было в общем осознано и осмыслено Аристотелем, значит, в метафизике прежде всего, ну, в логике, там логика и метафизика основные два трактата, в которых это обсуждается. Оно относится прежде всего к осознанию человеческим разумом вообще понятия бытия. Поскольку это бытие осознается, ну там я не буду говорить про интеллект, это отдельный разговор, но осознается как бы в двух регистрах. С одной стороны, мы смотрим на нечто, что обладает потенциальной возможностью или потенцией сделать что-то. И другое, энергия, то, что уже совершено. Но энергия, таким образом, действие, есть выражение некого бытийства, некого онтологического, некой онтологии.
Сущности.
Совершенно верно.
Природы.
Вот это выражение. Тогда вернусь к вопросу. Было ли учение об энергиях Божиих до Паламы? Конечно, было. Потому что значит, отцы IV века, патакийцы, Григорий Богослов, Василий и Евагрий, и там, допустим, Евагрий не был отцом, но выдающимся писателем 100%, и последующие писатели все говорят о том, что Бог может действовать в человеке. То есть не
присутствовать на человека, сущностно в нем.
Да, присутствует. Вот это очень важно. Бог присутствует в человеке
энергийно.
Каким образом это можно опознать? Это усваивается только интроспективно, то есть только путем интроспекции. В начале второго трактата, первого тома, Исаак Сирин говорит такие слова, что лестница Царствия Божия, лестница, по которой восходит исихаст, скрыта у тебя в сердце. спустись в свое сердце, и там ты найдешь ступени, по которым тебе нужно восходить. Вот, пожалуйста, вот самый простой рецепт – это интроспекция. Энергия, то есть Бог может присутствовать слитно с человеком. Как он может присутствовать? Ведь Бог же отличный человек, как субъекты, два разных субъекта. И да, и нет, потому что это и одновременно иной субъект, и одновременно тот же субъект, что и человек, потому что он присутствует внутри человека в виде нематериального. Значит, теперь дальше. Что, собственно, происходит к 14 веку? Дело в том, что христианская мысль движется по некой, так сказать, непрямой траектории постоянно. Это такие вот подъемы-спады. Скажем, второй век подъем, третий век спад, четвертый век, значит, Каппадокийцы, Евангелие, это великий подъем, пятый век начинается, так сказать, на спаде происходит христологический спад, ну и так далее. Вот и век, время 11-го, 12, ну даже, скажем, 12-13 века были временем ужасного спада в христианской жизни, в христианской мысли. В 11 веке уже был знаменитый сихаст Симеон Новый Богослов, но его же там подтравливали, там большинство народа не понимало, его рассматривали как какого-то юродивого. Вот, значит, и вот к 14 веку, будем выражаться языком, скажем, такого исторической диалектики, сложились предпосылки, как бы это ни звучало ужасно, но тем не менее, в этом языке есть свой глубокий смысл, хоть он и антиномичный такой, не вполне. Вот, значит, сложились предпосылки для нового подъема. И вот тут появляются в 12-13 веках уже первые предотечи, первые какие-то люди, которые впервые, вот 13 век прежде всего, впервые заговорили о новом этапе осознания этого исихазского опыта. Это прежде всего Григорий Синаит. Это Григорий Кипрский, Никифор Влемит и вот чадать их дети. Поэтому, отвечая на следующий вопрос, Григорий Палама был звеном в цепи. Он, конечно, это не инновация в полном смысле этого слова, а это звено в цепи. Вообще христианская мысль приобретает ценность тогда, когда она идет путем роста, эволюции и начинает приобретать, сваливаться в хаос, приобретать характер несистематический и часто внутренне противоречивый, когда она путем идет инновации, новин. Вот там приходит кто-то, начинает там, не так вот, а давайте вот так. Вот и все, традиция разваливается.
Да, новое – это запрещенное в традиции.
Да, да, конечно. Вот инновация – это вещь, тот механизм, который не действует. Поэтому Палама, конечно, не был не новатором. Что, собственно говоря, но он имел дело с совершенно новым типом возражений. Если раньше против исихазма были возражения в основном касавшиеся либо инструментальных сторон, то есть, например, какие-то исихазские практики, какие-то практики иноков, например, допустим, известный нам из жития Симеона Нового Богослова, крайнее умерщвление плоти, то, что называют, то есть крайние попытки дойти в аскетических упражнениях до предела материальной, до предела империи такой вот. То есть отказаться полностью от пищи, например, докуда можно дойти. То есть снизить зависимость человека от тела, то есть снять вот этот соматический компонент. С Паламой встретил, он уже имел дело с философами такой светской, профанной, как это называется в европейской традиции, профана философии, философия профанная, светская. То есть философия, сознательно шедшая на разрыв с христианской традицией мысли, для того, чтобы зачерпнуть якобы из некого чистого источника древности. И вот на свет вытаскивает Платона, но Платона, от которого искусственного, отрезали всю историю последующего платонизма. А вот и противопоставляя, скажем, Платона, там, Аристотеля и еще кого-то из древних традиций, значит, вот это новое. То есть в результате получается так, что вот как делает Мебиусов лист. Берут, отрезают и склеивают не так. И вот в результате что-то получается, то есть как-то едет мысль, но едет она очень прихотливо. И вот, собственно говоря, вот этот вот неоэллинизм, гуманизм, это Иоанн Итал, Псилос и другие мыслители попытались противопоставить традиции сихазма некое новое. Конечно, за всем этим было определенное западничество. Все, в основном, все те, кто этим занимался, были западники. Люди, шедшие на разрыв традиции во имя некого единства с Западом. У нас, к сожалению, наша византийская цивилизация русская постоянно наступает на одни и те же грабли. Что в какой-то момент, доходя до большой высоты, она переваливает через, так сказать, высоту максимального духовного взлета, сваливается вниз в...
Идя на определенные уступки.
Да, идя на определенные уступки, а потом...
Западом имеется в виду, латинское.
Даже, понимаете, не в этом. Она сваливается в то, что не может переварить, не может вот исихазский опыт двинуть его дальше, сделать всеобщим. Все-таки он остается достаточно элитарным. И осознавая противоречие между тем, что элиты, скажем, иноческие элиты, выдают удивительные совершенно результаты, а масса-то нет, значит, из этого делается ложный вывод, что оказывается все неправильно, а нужно было просто идти на Запад за советами. И вот появляется какой-нибудь очередной день благоденствия за 500 дней, там, очередной такой проект. И вот одним из таких проектов был проект «У нас все плохо», знаешь, а в Византии было все плохо.
Варлаама, по-моему, да?
Да,
проект Варлаама.
Совершенно. Варлаам и Акиндин. Вот у меня в руках эта книга, где полемика Паламы с Акиндином, значит, опубликованная недавно в замечательном издательстве «Смарагдос Филоколес» из «Марагд добротолюбия», где это, значит, полемика изложена. Так вот, эти философы и Варлаам, в большей степени Акиндин, начинают говорить о том, что, во-первых, достижение исихазма как минимум сомнительны, а как максимум неправильно, потому что они не учитывают опыта западного умозрения. А вы понимаете, что это же мы же находимся во время расцвета западной схоластики. Это время, когда, условно говоря, живут такие величайшие западные мыслители, как Фома, Ансельм, Дун Скотт, Рюгена, там немножко раньше. Но все равно это время величайшего расцвета Запада. И византийцы становятся перед вопросом, почему у нас с нашим исихазмом все так плохо, турки захватили большую часть Византии, от Византии остался один Константинополь, кусочком Малой Азии. Значит, на Афоне разор и безобразие полное, значит, там какие-то мужики с коровами и с бабами живут, значит, ну, знаменитая Афонская скверна. И, значит, и в монастырях тоже, в общем, монастыри становятся большими, но вот это умное делание все-таки остается делом небольшим. И тогда люди начинают говорить, а все оказывается просто, ну, не там искали, не туда пошли. Вот. И Палама был человеком, который вступился за традицию исихазма против вот этих вот таких вот, что ли, византийских Чаадаевых. Вот. В них, как и в русском Петре Яковлевиче, Чаадаев было свое замечательное правда, определенная правда была, как всегда, диалектически. Мы должны опознавать даже в тех, кто к нам неприятен, определенную правду. Поэтому правда была. Правда заключалась в том, что исихазм – это сложная, очень сложная штука. Освоить исихазм на примитивном уровне, то есть там, да, ну вот там научиться творить постоянно
Иисусову
молитву. Да, знаешь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это Иисусова молитва, известная еще с 3-4 века от египетских подвижников, значит, из Египта. Вот. Это, в общем, дело, так сказать, хитрое достаточно для нас, грешных людей, но представимое. А вот все остальное дальше, особенно умозрение, требует очень высоких затрат умственных. И очень высокой дисциплины, и очень большой работоспособности. И для массы это не подъемно. Поэтому, конечно, сделать исихазм массовым явлением оказалось нереальным. Но тут, понимаете, мы сталкиваемся с идеальным утопическим представлением об обществе и социальной реальности, которая очень разнообразна, и поэтому социальные взаимодействия идут очень разными путями, и на самом деле вот об этом ни Палама, ни противники его так открыто не думали, но и не нужно, чтобы сихастами были все, достаточно, чтобы это присутствовало. Значит, и Палама фактически первоначально спорит в своем узком кругу о нескольких вещах, о том, можно ли объективно знать истину. Точнее говоря, не, объективный термин не совсем точный. Можно ли с большой
степенью...
Да, с большой степенью объективности утверждать что-либо о богословии. Например, о Боге, о сущности его, о том, в частности, как вопрос, который предлагал ему Варлаам, можно ли говорить о духе, что он исходит от отца, или от отца и сына, как говорили латине. И Варлаам считал, что нельзя, поскольку он вернулся на те позиции античного такого дуализма, который предполагает, что человек онтологически отделен от знания истины, и знание ему недоступно в принципе. Собственно говоря, Палама сначала вступился именно за эту онтологическую правду древней христианской традиции, собственно, это был еще даже не исихазм. Потом он начал подгонять сюда весь философский аппарат, потому что Варлаам был, его называли калавристским философом. Это был философ настоящий в западном стиле, которому нужен был тезис, антитезис, синтез, все как у Фомы там в Сумме Теологии, все, значит, ему нужно было изложить. И Палама действительно с привлечением Аристотеля, прежде всего, логических категорий, объяснил, что значит, не только Аристотель, но и святоотеческая традиция, что те люди, которые берут на себя смелость церковной традиции утверждать что-либо в богословии, знают это не от себя, а в силу того самого, здесь мы возвращаемся, обожения, которого они достигли. Потому что в этом состоянии их ум зрит то, что недоступно другим людям. И то, что описывал Варлаам, недоступность для людей видеть, относится к состоянию непросвещенного ума. То есть фактически Варлаам и западная мысль в его лице отрицала саму возможность богословия в том виде, в котором она была известна на Востоке, в Византии. Конечно, там, этого нельзя утверждать о всей западной традиции, это было бы наглостью, тем более что. Но тот факт, что Фома Аквинский перед своей кончиной говорил о том, что все то, что он написал, то, значит, надо сжечь, это чего-нибудь и стоит. Это все-таки... Вот. Так вот, значит, Палама не был инноватором, защищал он древнюю традицию, защищал он на новом философском языке и в новой ситуации.
Григорий Палама в полемике о природе фаворского света писал: «Кто говорит, что свет, озаривший учеников на фаворе, это явление и знамение наподобие тех, что возникают и исчезают, и не обладает полнотой бытия, и не превосходит всякое умозрение, но ниже умозрения по своему действию, тот явно не согласен с мнением святых. Ибо они называют его в своих песнопениях и писаниях светом неизреченным, нетварным, вечным, вневременным, неприступным, неизмеримым, беспредельным, безграничным, невидимым для ангелов и человеков, первообразной и неизменной красотой, славой Бога, славой Христа, славой Духа и тому подобными именами. Плоть, говорят они, прославляется вместе с тем, что она восприняла, и слава Божества становится славой тела. Но в видимом теле слава была невидима для немогущих вместить то, что даже взору ангелов недоступно. Преображается не то, чего он не принимал на себя, и не то, во что он не изменялся, а то, что он делал явным для своих учеников, отверзая их очи и слепых делая зрячими. Оставаясь тождественным самому себе, он теперь являлся взору учеников таким, каким был до того, ибо он есть свет истинный, он воссиял, как солнце. Тускло это подобие, но невозможно в тварном дать безупречное подобие нетварному».
Теперь фаворский свет. Здесь все очень сложно и вместе с тем просто. Ответить просто, а понять сложно. Фаворским светом называется определенное присутствие энергии Божией в человеке, достигшем обожения, достигшем единства с Богом, который видимо плотскими очами, как свет. Мы знаем, ну, из Евангелия, в Евангелии тоже в семитских категориях там описывается, конечно, но тем не менее, там говорится о том, что Христос восходит на гору Фавор, Табор, да, по-арамейски, по-еврейски, и там ученики его, бывшие с ним во время праздника кущи, видят, что он разговаривает с Ильей, с Моисеем, и видят это как некий свет. Свет обожженного человечества, потому что Христос в себе, внутри, в своем естестве, человечество, то, которое в нем было, поднял то обожженного уровня. Для него это ему не требовалось бороться с страстями, поскольку в нем не было греха, но в нем была человеческая природа полностью воспринятая. И тогда он поднимает эту человеческую природу до уровня божества в определенном, внутри себя. Это уникальный, так сказать, случай. Этим объясняется во многом уникальность Христа и смысл его искупительной жертвы. Вот. И это видится как свет. И в иноках, в иноческой традиции от Египта и до Паламы было очень много примеров, когда подвижники вот, так сказать, были видимо в свете. То есть это значит, что они просто достигали видимым образом вот этого состояния высшего.
Как вы оцениваете влияние вот восточно-христианского исихазма на русское, на русскую культуру, на русское монашество?
Дело даже не в монашестве, а в том, что исихазское мировоззрение сильнейшим образом повлияло на сложение русской религиозности. Можно сказать так, что русская религиозность в основе своей исихазская. То есть ее центром исихазма. Почему? И Антоний Сафона приносит исихазм, исихазские сочинения. Сергий Радонежский, библиотека Троицы Сергиева Лавры, наполнена исихазскими книжками. Там и Никифор Уединенник, и Дионисий Ареопагит, и Диоптра Федора Пустынник, и Исаак Сирин. Древнейшие рукописи Исаака Сирина находятся у нас в Троице Сергиевой Лавре 14 века. Поэтому исихазм определил лицо русского иночества. И вот если мы возьмем Корнилия Комельского и возьмем, значит, особенно Сорская пустынь, то там мы увидим большое количество сочинений и, главное, пережитой опыт исихазма. Поэтому исихазм определил лицо русского иночества и русского, можно сказать, верующего русского человека.
И получается, что и русской религиозной философии конца 19-20 века в лице Соловьева, Бугакова, Флоренского и даже Лосева.
Ну, конечно.
Но это тема уже другого разговора. Да. Нам надо заканчивать нашу передачу. Спасибо, Алексей Владимирович, за очень интересную беседу. И приглашаем вас в студию вновь продолжить эту тему.
Буду рад. Благодарю вас за приглашение.
Мы выяснили сегодня, что течение исихазма представляет собой исключительно важное направление православной традиции. Эта тема настолько обширна и глубока, что в одной передаче о ней рассказать невозможно. Мы будем возвращаться к этой теме в наших передачах еще не раз. Вы смотрели «Философские чтения». До новых встреч на православном телеканале «Спас».